эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему учителя русского языка Марину Ковалеву гонят из России? Может ли огород прокормить владимирскую пенсионерку Галину Рыжову? Какой прессе доверяют жители Самары? Дома в центре Пензы продолжают разрушаться, но люди в них все еще живут. Кто спасет оренбургские тюльпаны? Это в первой части программы. Во второй. Южная Бутова. Лариса Дружинина призывает власти говорить с людьми по-человечески. Рязань. За что капитан милиции Еремин убил студента? Челябинск. Почему оперативника, заслонившего детей своим телом, не признают инвалидом? Ижевск. Домовые комитеты учатся бороться с чиновниками. Липецк. Забытый поселок. Йошкар-Ола. Как появляются легенды о малой родине. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Калужской области Алексей Собачкин. Марине Ковалевой 27 лет. Она учительница русского языка и литературы, приехала из Узбекистана в Россию в поисках лучшей доли. Ее жалование там составляло, если перевести на наши деньги, всего 1000 рублей. К тому же Марине было куда ехать. В городке Жуково Калужской области живет ее родная сестра. Казалось бы, историческая родина должна была встретить молодую учительницу с распростертыми объятиями, ведь Калужская область входит в федеральную программу содействия соотечественникам, возвращающимся из-за рубежа. То есть им без проблем должны предоставлять здесь российское гражданство и помогать найти работу. Но программа сама по себе, а конкретный человек сам по себе, рассказывает Марина Ковалева.
Об этой программе я узнала здесь, и, в принципе, там, в Узбекистане, я о ней ничего не слышала. Когда сюда приехала, вот мне сказали, вот такая-то программа есть по переселению соотечественников. Мне сказали, что я могу участвовать в этой программе только в том случае, если я вернусь в Узбекистан, уже там оформлю все документы, а потом сюда должна буду приехать. Только в этом случае я смогу участвовать в этой программе. В данное время у меня нет средств вернуться в Узбекистан.
Потом она пошла по пути обычного законопослушного иммигранта и попыталась получить разрешение на временное проживание.
Анкету я собрала, справки в Калуге сделала об отсутствии туберкулеза, потом сертификат на СПИД, в наркологию ходила. Это все в Калуге. Потом в Жуково дактилоскопию сдала.
Но разрешение жить в России Марина Ковалева не получила. Якобы для граждан Узбекистана закончилась квота. Когда девушка собиралась из Узбекистана в Россию, она знала, что квоты для приезжающих из стран СНГ, с которыми установлен безвизовый режим, отменены. Но в конце декабря прошлого года Госдума отыграла назад и снова ввела лимит, ограничив иммиграцию в страну. Учительница же этого знать не могла. Да и сама квота как-то слишком быстро закончилась. Ситуацию комментирует правозащитница Татьяна Котлер.
Каким-то странным образом эта квота кончилась, не начинаясь, то есть в январе данного года. Как она могла кончиться, совершенно непонятно, учитывая то, что 10 дней праздника в январе, как ко 2 февраля умудрились заявить Марине Ковалевой, что квоты больше нету. Я думаю, что, как всякий дефицит, данную квоту припрятали под прилавок. Я сейчас прошу провести проверку, куда это она делась так быстро. Либо программа содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа в Калужскую область, либо русской женщине, молодой учительнице русского языка и литературы, приехавшей из Узбекистана, говорят, идите отсюда, у нас уже квота на вас закончилась. Это театр абсурда какой-то, причем совершенно неприличный театр абсурда.
Школьных учителей в Калужской области катастрофически не хватает, а Ковалева приехала работать сюда именно преподавателем русского языка и литературы. Но нет же, пусть дипломированный специалист возвращается во свояси. На днях Ковалеву, как нелегала, уже оштрафовали на 2000 рублей за незаконное пребывание в России. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Калужская область.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире «Самара», Сергей Хазов. По результатам социологических исследований Ассоциации «Свободное общество», каждый четвертый самарец не доверяет средствам массовой информации. Наиболее сильное недоверие ко всем средствам массовой информации высказывают самарцы в возрасте от 35 до 45 лет. Сегодня, когда содержание выпусков новостей телеканалов, вне зависимости, государственные они или частные, практически одинаково, людям трудно получить действительно независимую информацию, рассказал социолог Валерий Семенов.
Сегодня информация является в основном заказной, то есть это информация, которая исходит из газет, которая находится в руках или мощных финансово-промышленных групп, или в руках государства. Практически независимых средств массовой информации можно насчитать буквально по пальцам во всей стране. То есть действительно говорить о свободной информации приходится с большим трудом.
Примерно три четверти респондентов, 70%, говорят, что ежедневно следят за новостями. Причем среди СМИ, пользующихся наибольшим доверием, национальные телеканалы, 82%, и общенациональные или местные газеты, 75%. Газеты и телевидение по-прежнему остаются для многих возможностью узнать что-то интересное из того, о чем не говорят по радио, рассказала Анна Михайлова.
Политические там программы некоторые я смотрю, а то, что написано, я не всегда доверяю.
По данным социологов, ниже всего уровень доверия ко всем средствам массовой информации у людей с уровнем дохода ниже среднего. При этом наиболее восприимчивыми к воздействию со стороны средств массовой информации, особенно телевидения, являются люди со средним уровнем материального положения. Бесспорным лидером по степени доверия к информации у самарцев является телевидение. Доверяют именно этому средству массовой информации более половины самарцев в возрасте от 18 до 60 лет, продолжает Ольга Петрова.
Телевидение для меня это жизнь. Без него я не смогу уже. Сказать трудно, правда или неправда, если вот так по-русски сказать. Но иногда есть и приукрашивание, иногда с недоверием относятся к какой-то информации. Не ко всей, конечно, но больше на свою интуицию надеюсь. Все-таки жизнь уже прожил шестой десяток, поэтому уже чувствуешь, где говорят правду, где неправду.
Информационная роль телевидения оказывается главной по сравнению с преимущественно развлекательными, как правило, музыкальными радиостанциями. Печатные издания теряют в рейтинге доверия. Самарцы намного реже читают газеты и журналы, тогда как телевизор смотрят практически каждый день. Но при этом у газет есть свои верные читатели, такие как Валерий Степанов.
Если, допустим, в газете я читаю, что такого-то там числа Константин Алексеевич там-то был, сказал то-то, и тот, наверное, он там был, наверное, в самом деле сказать. Мне кажется, что и в советские времена, и сейчас, и у нас, и не у нас, любое мнение любого лица, оно обусловлено, так сказать, текущий момент. Ну, во-первых, имели место, так сказать, явные случаи, когда она не соответствует действительности. Во-вторых, как бы сказать, эффект толпы. Ей мало кто доверяет, но и я заодно с обществом. Читаю газеты, правда, мало. В основном, конечно, радио. И потом на втором месте телевизор.
Цензура в современных средствах массовой информации существует. Правда, не столь мощная, как в советское время. Валерий Степанов продолжает.
Простой обыватель, я таким вопросом задаюсь. Может быть, это тем объясняет, что чем дальше, тем больше государство берет в свои руки средства массовой информации. Это то, что есть, так сказать, сравниваю с тем, что сам вижу, и, ну и что от людей слышу. Не всегда человек может себе уверенно сказать, это мое собственное мнение. Вот когда цензура одно время, помню, не стала совершенно, мы все увидели плюс, какие были. Когда ее опять уводят, нас бьют в бок минус.
Более четверти опрошенных самарцев заявили, что за последний год прекратили пользоваться одним из средств массовой информации, так как потеряли к нему доверие. У каждого самарца своя любимая газета, радиостанция или телеканал. Сколько людей, столько и мнений, поясняет социолог Валерий Семенов.
Естественно, информация идет из госканалов, и остальные издания просто внимательно и четко перепечатывают эти материалы. Наверное, независимую информацию дает в определенной мере интернет. Мы можем пользоваться интернетом. И отдельные газеты, новые газеты, независимые газеты, единицы, которые могут донести правду до простого российского читателя.
Сегодня только в Самаре существует почти десяток информационных интернет-сайтов. Большинство размещенных на них материалов – перепечатки с крупнейших российских интернет-ресурсов. Самарцы в возрасте от 18 до 34 лет в большей степени, чем люди старшего возраста, предпочитают узнавать информацию в интернет и совсем не доверяют печатной прессе. По мнению большинства самарцев, сегодня интернет предоставляет самую полную и достоверную информацию. Для Радио Свобода, Сергей Хазов, Самара.
В эфире Пенза. Наталья Котова. 2 года назад мы рассказывали о безрадостной судьбе обитателей разрушающегося на глазах двухэтажного дома по улице Куйбышева, 19. За это время жители строения, возведенного еще в позапрошлом веке, обращались в суд, в городскую администрацию, к президенту Путину с просьбой о расселении из аварийного дома. Положительных результатов нет. говорит Алевтина Логинова.
С тех пор ничего не изменилось, только хуже еще стало. Что ж, мы стареем, а дом-то и подавно стареет. Он и так старый, не знаю, какого года выпуска. Ну вот я сама только вот ходила в дом правления. У меня вываливается, вот угол совсем вывалился, коридор, балка вон висит, того и гляди грохнет, дверь не закрывается, практически вот за счет крючков только держится. Ну вот такое вот положение, ну что, ну никто ничего не обращает внимания.
Пока мы беседовали с пенсионеркой, со второго этажа порыв ветра сорвал наличник. Но это напугало только меня. Алевтина Логинова осталась вполне спокойной. Она уже ко всему привыкла. В подобной ситуации оказались и 27 семей аварийной трехэтажки на улице Красной, 52, построенной тоже более 100 лет назад. По словам жителя этого дома Василия Тимошенко, как они живут, сами не понимают.
Всяких этих, как оно называется, удобств. Все на улице, водопровод на улице, слева нет, туалет на улице, в него войти невозможно. Здесь делать что-то, ну, обещают года 2-3, не знаю, дадут, нет ли, жилье.
В разговор вступает пенсионерка Ольга Исаева.
Здесь рамы ушли, я уж осенью вот намазала, дочка. Там потолок вообще вот-вот рухнется, видите, чего? Никакого меры не принимает. Ремонтируем, еще 100 лет будете жить. Подъезд развалился, там кирпичи висят. Ничего не надо.
Подъезды в доме разрушены. С потолка постоянно отваливаются внушительные куски штукатурки. А лестница, ведущая на второй и третий этажи, совершенно прогнила. Говорит Валентина Степанова, живущая в доме на Красной более 30 лет.
Сидим вот как на пороховой бочке. Не знаю вообще, что. Вот с каждым днем, вот прибили вот этот вот козырек, вот смотрите, ненароком, вот ветер, да, он по этой, и по голове убьет, вообще убьет. Да, и никому вообще ничего не надо. Мы писали, мы в суд подавали, и документ нам все вернули, потому что с администрацией, с городской связываться никто не хочет. Вот и все. Осталось, ну что, в центральную газету в Москву написать, вот и все, больше ничего. На 86-й год у нас этого износа был 47%. Это 86-й год. А сейчас уже 2007-й, это уже сколько? Больше 60%. Это вот, что же, мы вот, я говорю, вот мы сидим, а у нас это вот снаружи, да, а внутри там все гнилое, трубы никогда не менялись, проводка вся эта самая тоже сгнила. Кошмар. Мы вот ходим, по лестнице ходить нельзя. Вот идешь, и в это, а когда дождь идет, вот все вот на голову вот так вот тебе, как вот это. Это ужас.
Следует заметить, что дома развалюхи находятся в центре Пензы. По словам одного из чиновников администрации Первомайского района, просившего не называть его фамилию, расселение людей из ветхого жилого фонда вполне возможно. Но при условии, что найдется ответственная строительная фирма, готовая выкупить землю под аварийным жильем для постройки, к примеру, торгового центра или элитных многоэтажек, а взамен предоставить квартиры нуждающимся в улучшении жилищных условий. В этом смысле повезло жителям нескольких домов старой постройки на улице Урицкого, которые подлежат немедленному сносу. И это не результат заботы о людях городской администрации. Просто дома попали в зону строительства нового моста через реку Суру. Но в бочке меда оказалась и ложка дегтя. Обитателей развалюх с улицы Урицкого, а это в основном глубокие старики, переселяют по договору социального найма в отдаленный городской район Арбеково. Квартиры предоставляют преимущественно выше 5-го этажа. Для «Радио Свобода» Наталья Котова, Пенза.
В эфире Владимир, Светлана Гоненко. Треть населения Владимирской области – люди пожилого возраста. Почти у каждого четвертого из них есть сад или огород. Но для большинства из пенсионеров в провинции дача – это не отдых и не способ отдохнуть от городской суеты и проблем, а скорее источник дохода и возможность экономить хотя бы на овощах. Галина Петровна Рыжова теперь одинокая пенсионерка. Муж, с которым она прожила более 40 лет, умер год назад. Небольшой участок неподалеку от города семейная пара взяла еще в 1980 году. Глава семьи сам построил небольшой, но удобный домик, а Галина Петровна сажала яблони и в свое удовольствие выращивала овощи и фрукты. Теперь для пенсионерки дача и средства от одиночества, и кормилица.
Я на даче выращиваю много овощей. Лук, морковь, помидоры, капусту, свеклу. картошку, есть у меня яблони. Так что на всю зиму мне хватает.
Все это Галина Петровна выращивает на 3,5 сотках. Говорит, что не хватало места для картошки. Чтобы не покупать ее на рынке, пенсионерка попросила соседей уступить ей хотя бы часть своего участка.
У нас на дачах много москвичей. Москвичи выращивают одни цветы. А нам, пенсионерам, нам хочется вырастить овощи. И вот на соседней даче я сажала картошку. Они мне разрешили. Ну, там, может, сотки полторы. И у меня вырастало мешка 2-3 картошки.
В урожайные годы Галина Петровна продает излишки овощей и фруктов. На вырученные деньги покупает все необходимое. Особую цену дачные деньги приобретают зимой.
Зимой от пенсии остается очень мало денежек. Пенсия у меня 3200. За квартиру я в этом месяце заплатила 2040 рублей. Вот у меня остальные деньги идут на мои расходы. А ведь какие расходы? Расходы могут быть какие-то вещи. Хотя бы обувь. Обувь изнашивается. Хотя бы одежда, хотя бы нижнее, вот, белье.
Но теперь, говорит Галина Петровна, продавать стало невыгодно. А еще пенсионеры, которые торгуют выращенными своими руками помидорами и чесноком, вне закона.
Свою продукцию лишнюю хотела продать около магазина. У нас тут многие продают. Продают молоко, продают картошку, продают капусту. Блюстители порядка, они не разрешают нам, мелким торговцам, бабушкам, продавать. Идите на рынок. А на рынок идти нужно и нести много товара, чтобы там заплатил за место и продал. У тебя хоть что-то осталось, а я иногда продала всего на 10 рублей. А 8 рублей на рынке стоит место. И какая же мне выгода, я не продам даже на хлеб.
Еще одна проблема всех пожилых дачников – пассажирский транспорт. У большинства огородников уже нет сил штурмовать переполненные автобусы. Пенсионные социальные проездные оказываются бесполезными.
Купить бы проездной билет уже невыгодно, потому что можешь и с проездным билетом, а в автобус не сесть. Потому что как только подают автобус, все лезут в него, кто сильней. А мы пожилые и с проездным билетом, а остаемся сзади. Шофер только расставляет руки и говорит: «Куда же я вас могу посадить? Только на крышу».
Галина Петровна часть дороги проходит пешком. Говорит, что для ее здоровья это даже полезно. До дачи 3,5 километра. И так 5 раз в неделю. Никакие проблемы не заставят дачников вроде Галины Петровны оставить любимый участок. Для людей ее образа жизни и достатка это просто невозможно.
Во-первых, на даче отдыхаешь морально, забываешь обо всем, обо всех недугах. И отдыхаешь в то же время. Можно и чайку попить, посидеть. И с соседями поговорить. Как бы она создает более комфортные условия, чем дома. Дома ты сидишь один, а тут как бы общение.
Иногда, встречая в переполненных автобусах в час пик дачников, многие из нас ворчат и морщатся, мол, куда они едут, эти пенсионеры? А ведь если задуматься, для многих пожилых россиян нет возможности не заниматься огородом. Они по-прежнему рассчитывают только на себя. Им дача жизненно необходима. Для Радио Свободы Светлана Гоненко, Владимир.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Весна ранняя, холодная, ветреная, почти с проливными дождями. Ну, природа свое берет, весна наступила. Сейчас везде расцвели тюльпаны, есть желтые, белые, есть красные, тюльпан-шеренг. Гусиный лук отцвел, ирис расцвел, сейчас начинает карагана цвести. Ну, кругом позеленело, степь берет свое.
Рассказывает инспектор заповедного участка «Толовская степь» Мурат Медетов. Толовская, пожалуй, наиболее близка к общепринятому понятию степи. Каждую весну эти 3000 гектаров одеваются в яркий цветной наряд. Просыпаются степные тюльпаны.
Тюльпаны у нас пока есть, не убывает. Наоборот, чуть-чуть больше становятся они как-то. В округе нигде нефтяных этих вышек, их всех убрали. Трасса далековата, деревни, поселки тоже далековато, как говорится.
Сегодня Толовская степь радует своими красотами. Здесь мирно уживается и зверь, и птица. А ведь всего 20 лет назад степь считалась почти исчезнувшей. рассказывает директор заповедника Оренбургский Анатолий Пуляев.
Настоящие ковыльные степи, они распаханы, поскольку как наиболее плодородные. Но я не думаю, что наша область и бывший Советский Союз, а ныне Россия, получила от этого какую-то большую пользу. Мне кажется, что вреда больше, нежели пользы. Мы сняли защитный слой. В результате распашки началась ветровая эрозия. И весь плодородный слой ушел в Каспий. Наша территория не чернозем на ней, а краснозем.
Сегодня в Толовской можно встретить и косулю, и лося, и волка, и корсака, и зайца. Нередко здесь и краснокнижники барсуку, сурок, байбак. Это что за звук идет?
Ну, лягушки, это там самцы.
Да. Самками.
Прачный период.
О, лягушка. Вон она чемка появилась, вынырнула, плавает. А это уже это, как ее, высуха, щелкает клювом. Это жаворонки поют.
В заповедной зоне мирно уживаются представители флоры и фауны. Даже браконьеров отучили сюда заглядывать. А вот чуть дальше отъедешь от охранной зоны, приблизишься к человеческому жилищу, и сразу перед тобой выкошенные луга.
3 дня назад я ехал в Светлый. Ходили, собирали в Домбаровском районе. Люди собирают тюльпаны с семьями. Машины стоят, они собирают. Ну, как человек я могу сказать, что вот, ребят, что вы делаете, но меня навряд ли послушают.
А пробовали сказать?
Пробовал. Ну, не знаем, а кто ты такой?
Анатолий Пуляев имеет вес, как он выражается, только на охраняемой территории заповедника. А дальше? Кто защитит дальше красивые степные тюльпаны?
Дело в том, что луковица, которая останется, она даст новое потомство. Но, в принципе, для продолжения рода, даже тюльпана, любого растения, животного, нужно семя. Собираем, мы не даем возможности обсемениться.
Убеждает губители тюльпанов Анатолий Пуляев. А те в ответ: ничего им не будет. Увы, в скором времени может так случиться, что тюльпаны нигде больше не увидишь, кроме как на территории Оренбургского степного заповедника. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час» Радио Свобода. Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете сообщать на наш пейджер по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до 2 дня по Москве в прямом эфире. Или в воскресенье в 1 ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Беклемищева.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10 часов. Новости коротко. Простите, 9 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей. В Кемеровской области сегодня прошли похороны 34 погибших горняков шахты «Юбилейная». Последних 4 погибших шахтеров похоронят в Новокузнецке в воскресенье. Аварийность и человеческие жертвы в российской угледобыче – следствие кризиса в отрасли. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев агентству ИТАР-ТАСС. Руководство Украины продолжит сегодня консультации в поисках выхода из политического кризиса. В пятницу состоялась встреча президента Виктора Ющенко и премьер-министра Виктора Януковича. Результаты переговоров не сообщаются. В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми. В социальном комплексе «Семейный очаг» Владивостокского общества помощи детям практиковались побои и тяжелая физическая работа. Министерство обороны США в ежегодном докладе Конгрессу отмечает ускоренное наращивание военного потенциала Китая. Пекин, по всей видимости, намерен в большей мере влиять на решение региональных кризисов, в частности, на энергетические или территориальные конфликты, говорится в документе. Израильская авиация продолжает наносить удары по сектору Газа. В пятницу были обстреляны по меньшей мере 8 объектов, принадлежащих палестинской группировке «Хамас», сообщил представитель израильского командования. Погибли 2 человека. Союз НАТО обеспокоен волной кибератак на эстонские сайты. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хопсхеффер заявил, что это является вопросом безопасности. В Эстонию направлены эксперты Североатлантического союза. Вы слушали новости.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Все, кто имеет власть, они просто давят силовыми методами. Это факт. Милиция, собаки, что это такое? Что люди здесь пришли с автоматом, с оружием защищать? В этом плане они не правы. Нужно только договариваться.
Ларисе Дружинина не нравится, как власть обходится с жителями Южного Бутова. Сама она живет в поселке с рождения. Первую половину ее жизни поселок подчинялся области, во вторую стал районом столицы. Тех, кто отсюда не желает уезжать, Лариса не только понимает, но уверена в законности их требований.
Есть закон. Если это стратегическое жилье или же необходимость оборонного значения, да, ты, пожалуйста, строй, нет проблем. Но если этого нет, то ты не имеешь права насильно людей изгонять, что в данном случае они делают. Не имеешь права. Ты разбирайся конкретно с каждым человеком. Почему нет? Мы же люди. Кто мы? Почему всех в одну стаю? Кто-то не хочет получать, но пусть они не получают. И самое интересное, что вот в управе еще в 2003 году были написаны заявления, мной в том числе, кто желает получить квартиру. У них уже есть данные о том, что люди действительно, многие хотят. Так вот давайте тем, кто хочет. А те, кто-то не хочет, все равно их меньшинство. Так с ними надо уже опять договариваться, как с людьми. Вот в этом они правы.
Сама Лариса хочет получить квартиру. В 91-м году после инвентаризации частных домов ее дом, как и вся улица, попал в категорию ветхих. Всем живущим в таких домах давали квартиры, а она все ждет этого переселения.
Хочу и нуждаюсь, но не могу добиться этого, потому что меня просто не слушают и не слышат. Кому бы я ни обращалась, писала письма и ходила. У меня был ответ: вам просто в этой жизни не повезло. Они даже не разбирались в личной беседе. Конечно, официально так, ну что вы, разве они так ответят? Нет.
Лариса удивляется, все соседи. Соседи получили квартиры, а ее дом в середине улицы, по ответам чиновников, не входил в зону застройки. Не добившись ничего письмами и хождением по кабинетам, в 95-м году она встает в очередь на получение жилья, ждет, пока не узнает, что в очереди ее нет, нет и документов. Снова походы, письма в департамент, управу, префектуру и, наконец, в Моссовете она попадает на прием к той, которая ей помогла, но ее имени, к сожалению, Лариса уже не помнит.
Смотрит у меня документы, нарушения явные, говорит: так, почему вы нарушаете? Будьте любезны, точнее, Дружинины, исправьте все, что положено. Тут же мне звонят на работу, я в школе работаю, предлагают приехать за смотровым. Кстати, моментально. Тогда еще мои родственники все были живы. Я сейчас одна, одинокий человек, сейчас все умерли просто. Приехала, посмотрела и приезжаю в департамент жилья, говорю о том, что я согласна. А мне говорят: сейчас вы истинное удовольствие получите. А вы в срок не заселили жилье, с этим вам отказано. То есть я ходила столько лет с целью получить квартиру, а вдруг такая я глупая, не заселилась я в срок, вы же понимаете.
Отсюда новый виток хождения, неудачный. Той дамы в Моссовете уж нет, а от прочих чиновников одни отписки, да еще и одной рукой. Хотя Лариса Дружинина даже президенту России письмо написала.
А отвечает департамент жилья. Отвечает такая госпожа Крылова на все мои вопросы. Я пишу президенту, а мне отвечает госпожа Крылова.
Лариса пришла на пикет домовладельцев Южного Бутова. Здесь ей не понравились не только действия милиции, но, по ее мнению, защитники политики тоже вели себя провокационно. Она болеет за соседей и понимает, что ее судьба зависит от общих действий всех соседей. Часть из них готовы идти в квартиры, но в реальные, а не по обещаниям, которым люди не верят.
То, что сейчас происходит, я этому радуюсь, честно говоря. Люди довели до этого, что они начали бунтовать, потому что каждого человека не видят вообще. Тебя нет.
Объективности ради Лариса рассказала, что есть в поселке люди, которые квартиры получили и домовладельцами остались, но и это, по ее мнению, на совести чиновников.
Как поступает с нами наша местная власть и вышестоящая власть. Считаю, что люди начинают уже приспосабливаться для того, чтобы выжить.
В истории Ларисы неожиданная точка. Нечаянно она обнаруживает, что, оказывается, давно получила квартиру при переезде из частного дома на одной улице в частный дом на другой улице. Об этом прочла в справке, которую брала недавно в ДЭЗе.
Там написано: Дружинина Лариса Юрьевна, моя мама, бабушка, отец, все, кто был ранее прописан, оказывается, получили жилье еще в 81-м году. и написано «выписанные по ордену». На самом деле я вот живу на Селенической улице, а они на нашем Бутовском кладбище живут. Представляете, это просто. Я такого вообще не видела.
По окончании пикета Лариса делает вывод. Чиновникам не верю, политикам не доверяю, но в стране быть не по-соседски и без квартиры остаться не хочу. Записала она себе телефоны Комитета защиты прав граждан Бутова. Для радио «Свобода» Вера Володина, Южная Бутова.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода».
В эфире Рязань, Алина Темнова. Трое молодых людей стояли у забора. Вдруг из-за угла появился мужчина, подбежал к ним и выстрелил одному юноше прямо в висок. Стрелявший оставался на месте до приезда милиции. Я, говорит, сам из милиции. Так описывают происшествие очевидцы. Как сообщили в окружной прокуратуре, показания свидетелей расходятся. Объективно установлено, что потерпевший получил один выстрел в ногу и один выстрел в голову. По словам свидетелей, обвиняемый выстрелил один раз в голову юноши и погнался за его спутниками. Эксперты уверены, что стрелял капитан Еремин с минимального расстояния.
С того пистолета, о котором было сказано, прицелиться на расстоянии очень сложно. Травматическое оружие, оно предполагает стрельбу практически в упор, для того, чтобы из него поразить, тем более в голову. Попадание было не случайным, оно было, скорее всего, целенаправленным.
Причины возникшего спора между капитаном Ереминым и 18-летним студентом в прокуратуре комментировать отказались, сославшись на то, что этот вопрос затрагивает интересы следствия. Судмедэкспертиза установила, что Дмитрий Козлов был в состоянии среднего алкогольного опьянения, а вот стрелявший Еремин в тот день был трезв. Известен и тот факт, что Еремин – бывший участник боевых действий в Чечне. Пока в отношении капитана Еремина возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит от 5 до 15 лет тюрьмы. Суд по делу об убийстве Дмитрия Козлова идет в Рязани уже вторую неделю. Жители города не верят в то, что прокуратура осудит сотрудника милиции, тем более что за день до начала судебных заседаний из органов внутренних дел уволился следователь районной прокуратуры Сергей Киселев, первоначально занимавшийся этим громким делом.
И все эту информацию знают в городе Рязани. Тоже случаи, которые у нас в городе замалчивались, закрывались уголовные дела. Я думаю, что это звенья одной цепи, когда в нашем городе уже становится нормой, что люди прибегают практически к самосуду.
Друзья и родственники Козлова уверены, что прокуратура добьется оправдания Еремина.
Определенный группа людей, наверное, зачем нам сейчас обманывать правоохранительных органов, которые хотят обелить того человека, который совершил это страшное убийство. Обелить каким образом возможно? Очернив тех ребят, которые стали свидетелями, и очернив убиенного Дмитрия.
Чтобы этого не произошло, мать и родственники убитого Дмитрия Козлова собрали пресс-конференцию в одном из рязанских информагентств. Их беспокоят две вещи – насколько объективно будет решение суда и в безопасности ли другие молодые люди в Рязани, говорит мать убитого юноши.
Поскольку на сегодняшний день преступник находится на свободе, я очень опасаюсь за жизнь своих двух сыновей, за жизнь детей, которые мне дороги и близки, за жизнь детей, которые были с ним в эту ужасную минуту. И, честно говоря, и за свою тоже.
Как сообщили в прокуратуре, зимой 2006 года в Рязани расследовалось дело об избиении в районном отделе милиции 7 молодых людей. Среди милиционеров, избивавших юношей, был капитан Игорь Еремин, ныне обвиняемый в убийстве студента. Алина Темнова для Радио Свобода, Рязань.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Прошлым летом во дворе одного из домов Челябинска младший оперуполномоченный оперативно-розыскной части по противодействию незаконному обороту наркотиков ГУВД Челябинской области Вячеслав Галузин спас жизнь нескольким ребятишкам, игравшим на детской площадке, пожертвовав при этом своим здоровьем.
Надо было задержать человека, который числился в розыске. Получилось так, что человек запрыгнул в машину, которого мы задерживали, закрылся в машине, стал сдавать во дворе назад. То есть выезда у него не было, мы ему преградили дорогу. Когда я увидел, что он стоит в конце двора и не выходит из автомобиля, там был второй сотрудник, решил пойти и вытаскивать его из машины, задерживать. На детской площадке играли дети. Когда я побежал по детской площадке к машине, этот человек, который сидел в машине, подозреваемый, включил первую передачу и с визгом колес, то есть на газу, поехал в сторону детской площадки, в сторону детей. Выхода другого не было. Его надо было как-то останавливать. Но получилось так, что он остановился только на мне уже, на моем теле, что ему не дало доехать до детей.
Свидетелями того, как Вячеслав спас детей, было несколько человек, в том числе и жители этого дома по улице Набережной. Они находились рядом, пока за милиционером не приехала скорая помощь. В больнице Вячеслав провел 2 месяца, у него нашли переломы костей таза, черепно-мозговую травму, ушибы и ожоги. После еще 5 месяцев амбулаторного лечения в поликлинике УВД ему сказали, что пора выходить на работу. Иначе пошлем на комиссию, а ее ты не пройдешь, и у тебя попросту уволят. Но со служебными обязанностями это никак не свяжут, и никаких компенсаций ты не получишь. Тем не менее, Вячеслав настоял на прохождении военно-врачебной комиссии.
На ВВК уже меня встретили люди, знающие, что я вот именно должен прийти к ним. Вот давай оставайся, служи, зачем ты уходишь, ты неправильно поступаешь, зачем тебе это ВВК, иди работай. А дело в том, что при исполнении служебных обязанностей, когда человек страдает, и это несовместимо со службой, очень большие выплаты должны пройти. Вот в чем дело. Там предоставление жилищной площади должно быть. Выплаты единовременно за 5 лет выслуги. И пенсия должна начисляться 50% от денежного содержания. То есть я как понимаю, что структура не хочет этого всего предоставлять. Поощрений тоже за то, что произошло там, не было никаких абсолютно.
Вячеслав уверяет, что его случай далеко не первый. Милиционеры, получающие травмы при исполнении служебных обязанностей, как правило, остаются на работе, несмотря на проблемы со здоровьем. А когда недомогания берут свое, их просто комиссуют. Но со службой это никак не связывают. Соответственно, никаких льгот они не получают.
Никто ничего давать не хочет просто. Но пострадал человек, пострадал. Ну, поработаешь там, потом видно будет 1-2 года. Там потом уже просто ничего не докажешь. Вот в чем вся суть состоит дела. Если что-то случится вот так с моим здоровьем, уже к этой ситуации уже никто не припишет. Скажет, да ты же у нас работал. Ты работал, ты был годен, был здоров, а тут ты говоришь, уже стал не годен. И просто увольняет народ. Вот и все. Люди, которые оставались вот именно на службе, оставались на службе непригодными, а потом просто вылетали со службы и все.
Журналистка Ирина Гундарева была на месте происшествия через несколько часов после событий. Она говорила со свидетелями, коллегами Вячеслава, им самим. Каково же было ее удивление, когда спустя несколько месяцев она узнала, что герой вынужден расплачиваться за подвиг. Ирина попыталась выяснить точку зрения специалиста Федерального государственного управления здравоохранения медсанчасти МВД Челябинской области.
Милиционер вот действительно совершил подвиг, я нисколько не сомневаюсь, потому что мы опросили всех очевидцев этого события, все подтвердили, что это действительно был подвиг. И вот я направилась туда, в эту медсанчасть, для того, чтобы взять комментарии у милицейского высшего начальства медицинского, почему они не предоставляют ему страховку и не хотят ему выплатить эти льготы. Я зашла в кабинет к начальнику поликлиники Брянцевой Елене Рюриковне. На все мои вопросы и просьбы дать комментарии по поводу Галузи на Вячеслава. Она категорически отказалась. Категорически просто. Накричала на меня.
Пообщавшись с руководителями поликлиники УВД и Федерального государственного управления здравоохранения медсанчасти МВД Челябинской области, Ирина Гундарева так и не поняла, почему врачи столь упорно не хотят общаться на эту тему, и как именно в соответствии с существующими нормами должен пострадать на служебном задании милиционер, чтобы его за это поощрили и наградили.
Милиционер действительно спас ребятишек. Там было порядка 10 детей самого разного возраста.
Вячеслав пытается опротестовать заключение ВВК и готов идти даже в суд. Работать в милицию он все равно уже не сможет. И из-за испорченных отношений с руководством, и из-за плохого здоровья. Боли его по-прежнему не отпускают. Такая вот расплата за подвиг. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. В Ижевске стихийно сложилась система взаимного обмена опытом противодействия граждан коммунальным новациям горжелуправления, монополиста на рынке управленческих услуг в сфере ЖКХ. Год назад на волне массовых уличных акций протеста возникло общественное движение домкомов Ижевска, а после его учредительной конференции встречи актива стали регулярными. На недавно прошедшей учебе, так стали называть активисты движения домкомов воскресные встречи в редакции газеты «День», координатор ижевских домкомов, журналист и думский депутат Андрей Коновал говорил о необходимости фиксации технического состояния дома в момент перехода его от горжелуправления к частной управляющей компании.
А как вообще-то они собираются разбираться с ГЖУ по поводу не сделанного капитального и текущего ремонта? Подъезды в свинском состоянии, коммуникации там ржавые, дрявые, там крыша течет, лифт вот стоит. Что дальше? Я общался с несколькими представителями обслуживающих организаций. Один из них даже не задумывался на эту тему вообще.
Светлана Прохоровская, жительница еще не старого дома, пришла с вопросами по содержанию договора с новой управляющей компанией, но заговорила сначала о другом.
Инертность масс. Какой бы инициативной группы ни была, какой бы сильной она ни была, инертность 147 квартир преодолеть очень трудно. Я 8 раз лично обходила весь дом. Вот, честно говоря, 9-й раз мне идти не хочется.
Надежда Лекомцева готовит свой дом к переходу в товарищество собственников жилья. Пока она полна оптимизма.
Мы решили выделить ТСЖ. Уже проголосовали за общим голосованием, набрали 100% голосов, значит. Я подготовила протокол, уже ходила в администрацию. Они говорят, вы можете без нас, идите, пожалуйста, регистрируйтесь. Нас можете поставить в последнюю известность. Это правильно.
Да.
У нас еще рядом стоящие дома, вот мы еще хотим привлечь их. Один уже тоже как бы согласился.
Среди собравшихся Зинаида Жуйкова выделялась почтенным возрастом. Тем не менее, именно она инициировала среди своих соседей проведение голосования о переходе дома под непосредственное управление собственниками жилых помещений. И это, надо сказать, пока беспрецедентный для Ижевска случай. Таких примеров у нас еще нет, говорит Зинаида Ивановна Жуйкова.
У меня спрашивают, да как деньги, куда мы будем девать? Надо вот говорить. Говорю, как вот решить, с какого числа не платить ГРУ? Я не знаю. Чтобы сразу деньги у нас оставались.
Значит,
во-первых,
надо направить официальное решение собрания.
Кому направить?
Администрацию, ГРУ.
Да. Администрацию и ГРУ Костину.
Алора Першевич рассказала о проблемах с установкой теплосчетчика. Как теперь технически уйти от платежей по безбожно завышенным нормативам и тарифам?
Мы прекрасно знаем, что 2 раза тут точно будет меньше. Мы поставим этот счетчик в ближайшее время. И они скажут, вот сейчас у нас тепло отключат, мы как бы не платим. С нас могут взять вот за предыдущие 4 месяца еще деньги.
Такие встречи в редакции единственной оппозиционной газеты Ижевска происходят 1-2 раза в месяц. Здесь не только ищут ответы на непредсказуемые коллизии, которые предлагает жизнь, но и делятся информацией о том, что сделать уже удалось. Выиграть суд пока по ремонту, отстоять дом от мошенников, заключить справедливый договор. В июне большая делегация ижевских домкомов едет в Самару на конференцию Союза координационных советов России по непосредственной форме управления многоквартирными домами. Будут продвигать его у себя в Ижевске. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Липецк, Андрей Юдин.
Никому мы не нужны. Жить тут невозможно.
Никто не помогает.
Дачно идти пешком, то 4 километра. 6-й дом, 3. Сортной ходьбы летом, зимой час.
Поселок Балашово образовался на основе Балашовского лесничества. Более полувека назад, когда был построен Новолипецкий металлургический комбинат и сформировалась Липецкая область, поселок вошел в городскую черту. Но полноправным городским районом так и не стал. Здесь нет школы, отсутствует автобусное сообщение, а до ближайшей трамвайной остановки около 2 километров. Главная проблема жителей этого поселка – нет чистой питьевой воды. Воду люди вынуждены привозить на своем или попутном транспорте из ближайшего поселка Дачный, до которого 4 километра. О том, какая вода в Балашово, рассказывает жительница поселка, пенсионерка Елена Степанова.
Нету воды целый день, грязь одна. Вот сверху она отстоялась. Так вот помешаешь, и она там коричневая делается. Красная.
В единственном здесь магазине молочные продукты – большая редкость, а хлеб привозят только 3 раза в неделю.
Самый дешевый – черный, сейчас 9 рублей. Но все по копторской закупке. А молочные сюда возят только 1 раз в неделю, и то не всем. По заказу, то заказ. Не заказала – нет тебе. Обойдешь ты на 2-й неделе.
Елену Степанову и жителей Балашова волнует проблема дороги и транспорта.
Все перегородили завод, но Липецкой и запретили нам тут ездить. Ни транспорт никакого, ничего. Вот сейчас собралась Ольга ехать на дачной к дочерям. С немцем, да спасибо, приехал шофер. С хлебовозом, да поехал.
Для учебы детей в школе родители вынуждены отвозить их в ближайший поселок Дачный и снимать там квартиры. Чтобы решить проблему с дорогой и школьным автобусом, жители обращались к директору лесхоза, к мэру и к депутатам, но проблема осталась нерешенной. Студент Александр Веретенников попал на прием к мэру Липецка Михаилу Гулевскому и попросил помочь жителям поселка.
Насчет дороги ездил к Гулевскому и пообещал, и толк никакого. И газель вот дали, выделили. Не зарегистрировали никак, нету ничего. Все бросили нас, никто никому ничего не надо.
Директор лесхоза «Ленинский», имеющий прямое отношение к поселку Балашова, Александр Чеботарев, заявил о том, что пытался решить проблему на уровне законодательной и исполнительной власти. Он прокомментировал сложившуюся ситуацию так. Запись по телефону.
Песни писали везде. И Гулевскому, и Шамаева писали. И комиссионные, они все выезжали туда. Все службы выезжали. Но сказали, я не буду, другой, я не хочу.
О том, как решаются проблемы жителей поселка Балашова, поясняет председатель департамента экономики администрации города Владимир Мигита. Запись по телефону.
С точки зрения обеспечения коммунальными услугами, они, если жители города Липецка, обязаны получать тот объем услуг, который необходим нашим горожанам. Там вопрос порешали, что будет приобретен школьный автобус, и он будет возить детей. И, наверное, там, сами понимаете, если 60 человек проживает, мы там развивать экономику не будем.
По информации департамента экономики, для строительства дороги в поселок Балашова необходимо 12 миллионов рублей. В действующий план развития экономической зоны города Липецка поселок Балашова не входит, поскольку для потенциальных инвесторов он интереса не представляет. Андрей Юдин для Радио Свобода, Липецк.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Йошкар-Ола, Елена Рогачева. Учительница начальных классов деревни Алуры Республики Мариэл Зинаида Порфирьева сумела пробудить в своих подопечных не только интерес к изучению школьных предметов, но и к исследовательской работе. 4 года назад Зинаиде Порфирьевой достался очень сложный класс. Большинство детей страдали косноязычием, и марийские и русские языки хромали на обе ноги. Кроме того, у многих учеников были логопедические проблемы. И тогда Зинаида Порфирьева придумала свою методику.
Невозможно было не только учить, но даже понять, что говорит ребенок. У меня опускались руки. И однажды я все-таки нашла решение. Мы стали не говорить, а пропевать все слова на всех уроках. Применение своей музыкальной методики или технологии, или и театральной там вместе в придачу, помогло учащимся обрести чувство уверенности в себе, вылечить ошибки логопедические, музыкальный слух улучшить и развитие памяти. Однажды, объясняя на уроке сочетание «ора», «ола», я применила местные материалы, скороговорку повторили. «Орол», «олором», «орола». Возник вопрос, а откуда же появились «алоры»? Название нашей деревни. Про себя подумала, а почему я должна всегда давать готовые ответы? Пусть ребята сами разузнают.
Так появилась идея разузнать историю родной деревни. Судя по одной из легенд о деревне Алуры, название возникло в результате тех же ошибок, которыми поначалу страдали нынешние жители деревни, ученики Зинаиды Порфирьевой. Алур – неправильное произношение слова «сторож», рассказывает ученица 4 класса Настя Жилина.
Давно-давно здесь был лес. Земли не хватало, и сделали войну 3 народа. Русские, марийцы и татары. Как остановить войну? Аксакалы и сказали, из 3 народа, из русского богатыря, из татарского батыра, марийского батыжа. И шли они лес рубить. Никто не победил. Остались ночевать в лесу. Костер марийцы охранять оставили. И волки пришли. Один вот-вот-вот бросится на орола, на сторожа.
Юноша
закричал. Улор, улор. Неправильно только сказал. Русский богатырь сказал. Давайте эту землю отдадим патеру Тукрула. И назовут деревню Алорами.
Дети из Алурской средней школы взахлеб рассказывают о том, что им удалось узнать об истории родной деревни. Елена Рублева занималась сбором фольклора и обычаев. Оказывается, в Алурах существовал праздник Караксер-Мари – шуточная свадьба, которая проводилась в середине зимы. Мужчины переодевались в женское платье, женщины в мужское. И вся ряженая компания ходила из дома в дом с добрыми пожеланиями. Лена Рублева говорит, что они звучали так.
Ты макарит, ты осалит не макар, и долгали гем каркар. Мы не мешаем сияны мертаре, вараижи качкарали. Кураксер Мари, закричали там.
Хора в Сермари, это значит посвящены вот галкам, воронам, прям еще даже в руки брали. Что там брали, Лена? А, репейники туда ставили гнездо, иногда говорят, что вот с этим гнездом ходили, значит, украшенные вот с лентами, как курники. У русских тоже такой праздник был, говорят, когда-то.
Алурские ребята согласны далеко не со всеми легендами о своей деревне. С детской непосредственностью Настя Жилина обошла научную достоверность, когда узнала происхождение названия улицы, на которой живет. Чигурем, что в дословном переводе означает «улица курицы», появилась на месте пустыря. Продолжает Настя Жилина.
А там поле было, там бросали все, что под руки попадало. И мне эта легенда не понравилась. Я сама сочинила стихотворение. Купчивый шамоч, купчивый шамоч, видишь, ты видалич, у ремешка лет трудалич.
Переводе, значит, вывели две курочки на лужок цыплята. Цыплята разбежались, а к вечеру на насест пора, а курочки никак не соберут. И не знают, чей цыпленок. Курочки взяли, подумали и решили, давайте так. Сядем все на один насест. И действительно, сели, и с тех пор и улица стала односторонней. Так же и дома наши стоят теперь так же.
Кто знает, сохранится ли в памяти деревенских жителей новая история, придуманная 10-летней девочкой. Но не исключено, что именно так рождаются легенды. Елена Рогачева для Радио Свобода, Йошкар-Ола.
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер Наталья Гуреева, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, наш пейджер продолжает работать, и вы можете в любое время высказать свое мнение о прозвучавших репортажах по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40, а также по электронной почте mail@radio-svoboda.ru.
Climate change and the changing rain pattern.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Отныне ежегодно 3 суббота мая на Украине будет днем памяти жертв коммунистического режима.
Митингующие скандировали лозунги «Нет шариату», «Сохраним республику», «Мы за светскую Турцию».
Гурам Шарадзе был убит в центре Тбилиси в присутствии сотен прохожих.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Политикой президента Буша недовольны даже те группы населения, которые прежде его поддерживали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 11665, 11815, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.